В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 21 июня. С вами Егор Устинов, Александр Лащенко. И поговорим мы сегодня в течение часа вот о чем. Спецслужба для спецобласти. Кто может стать, вернее, уже стал новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации? Испорченный воздух Мариуполя теперь есть чем анализировать.
Вот сейчас чуть позже попробуем проехаться немножко за объекты.
Молочные реки и кисельные берега обещают украинским студентам в группировках так называемых ЛДНР. Ну а что на самом деле получат студенты?
То сейчас места места заполнить не могут.
Президент Украины Петр Порошенко накануне высказал уверенность, что если на временно оккупированную территорию Донбасса, на территорию, которую контролируют на данный момент эти так называемые ОРДЛО, допустят миротворцев, причем, конечно, по всей территории, включая на сегодняшний день неконтролируемый участок границы между Россией и Украиной, тогда на территории ОРДЛО возможны местные выборы. Насколько такие надежды Петра Порошенко реальны? Сможет ли Запад оказать содействие воплощению таких планов? А главное, согласится ли на эти планы президент России Владимир Путин? Будем говорить в прямом эфире с экспертом-международником, представителем общественной организации «Майдан закордонных справ» Александром Харой. Обязательно имейте возможность и вы, друзья, к нам присоединиться благодаря номеру прямого телефона нашей студии 0800-300-403, Viber 066-901-24-34 и Skype «Донбасс Реали» кириллицей.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну, о наиболее интересных событиях сразу же после выпуска новостей, с которыми сейчас вас, друзья, ознакомит мой коллега Егор Устинов.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко. По сообщению, глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Также Петр Порошенко подчеркнул необходимость выполнения России минских договоренностей в части безопасности. В свою очередь, президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки на Донбассе, ростом числа жертв среди мирного населения в результате обстрелов региона украинскими силовиками, пишет пресс-служба российского президента. Тем временем трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня. На Луганском направлении боевики обстреливали позиции украинских военных возле населенных пунктов Новотушковское и Золотое, на Донецком и Мариупольском направлениях. В районах населенных пунктов Авдеевка, Маринка, Павлополь, Водяное, Широкино, сообщил Александр Матузяник. В свою очередь, группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах населенного пункта Донецкий. В группировке ДНР обвинили ВСУ в обстрелах села Коминтерново. Кабинет министров утвердил кандидатуру нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации. Им станет генерал службы безопасности Украины Александр Куть. Об этом заявил бывший глава Донецкой области Павел Жебривский в эфире 5-го телеканала. По словам Жебривского, президент Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Кутя и выдаст соответствующий указ. 13 июня, напомню, президент Украины подписал указ об увольнении Павла Жебривского с поста главы Донецкой ОГА. Авдеевский коксохимический завод оказался на грани остановки из-за нехватки запасов серной кислоты. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Муса Магомедов. По его словам, серная кислота – сырье, без которого работа коксохима невозможна. Эту ситуацию объясняют нехваткой вагонов. Гендиректор АКХЗ подчеркнул, что без импорта сырья предприятию никак не справиться. В Украине официально зарегистрировали второй случай дифтерии в этом году. Это произошло в Рубежном, сообщает Министерство здравоохранения. Ведомство напоминает, что это острое инфекционное заболевание передается преимущественно воздушно-капельным путем. Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть. Министерство напоминает, что единственный способ защититься от болезни и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 21, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую также слушателей Громадського радіо, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800-300-403, Viber 066-901-24-34, Skype, конечно же, к вашим услугам. Донбасс Реалии, кириллицы. Готовьте ваши вопросы по теме прямого эфира для нашего гостя, эксперта-международника Александра Хара. Будем говорить о намерениях, вернее, надежде, я так сказал, президента Украины Петра Порошенка на то, что если миротворцев на Донбасс допустят по всей территории, включая неконтролируемый на сегодня участок российско-украинской границы, тогда на временно оккупированной территории Донбасса возможно провести местные выборы. По украинским, конечно, законам. Действительно ли реально такая надежда Петра Порошенка, мы будем обсуждать с экспертом в студии. Ну а пока продолжаем эфир.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Итак, Донецкая область получит нового руководителя. Им стал генерал-майор СБУ Александр Куц. Об этом назначении сообщил сегодня его предшественник на данной должности Павел Жебривский. А по информации радио Донбасс Реалии, уже завтра в Краматорске Александра Куця, как главу областной военно-гражданской администрации, представит президент Украины Петр Порошенко. И это кадровое решение мы оперативно, прямо в прямом эфире, прошу прощения за возможную тавтологию, обсудим с руководителем агентства развития Приазовья, экспертом Константином Батовским. Он с нами по телефону пообщается. Приветствую вас, Константин. Ну что скажете, что после Жебривского теперь будет Александр Куц руководить областью? Ваша оценка, что тут плюсом является, что минусом, возможно?
Добрый день. Дело в том, что это назначение нужно рассматривать в более широком контексте последних назначений, инициированных Петром Порошенко и администрацией президента. Мы видим, что на руководящие посты глав администрации областных или их заместителей назначаются люди, скажем так, выходцы из силового блока или из МВД, или из спецслужб. И объяснение этому явлению состоит в том, что на кону скоро приближаются выборы, и президентская сторона в этих условиях делает ставку, конечно, на лояльность больше, чем на профессионализм. И поэтому, исходя из этого контекста, назначение не выглядит абсолютно таким каким-то из ряда вон выходящим. Сильная сторона Александра Ивановича Куця состоит в том, что он все-таки достаточно молодой человек, новой формации, и очень хорошо знает уверенный ему участок работы. И я ожидаю, что его назначение изменит в лучшую сторону ситуацию, в первую очередь, на линии разграничения, в плане обустройства пунктов пропуска, в плане искоренения коррупции, контрабанды, и это будет очень весомым вкладом, потому что, увы, назвать работу Павла Жебривского в этом направлении удовлетворительной никак нельзя. Условия на блокпостах, в принципе, они являются нечеловеческим с санитарной точки зрения, и вокруг них много таких явлений, как покупка и продажа очереди, внезапное закрытие и так далее. Но эту деятельность, конечно, можно и нужно улучшать и упорядочивать. И вот это вот как раз то поле деятельности, где, мне кажется, новый губернатор себя проявит с лучшей стороны. Но в то же время ему надо быть готовым и заниматься широким блоком развития территории, в первую очередь контролируемой территории и серой зоны, потому что, увы, экономическими успехами область при Павле Жебривском тоже не блистала. И я надеюсь, что кадровая политика нового губернатора, она будет все-таки более открытая, это не будет на такой вот военный совет, а будет все-таки использован подход как раз профессиональный, а не личный или вот подход, основанный на лояльности.
Ну, кстати, вот интересно ваше мнение, Константин, не просто как эксперта, а донеччанина, для человека, для которого Донбасс это отнюдь не пустое слово. Я так понимаю, критически вы в целом оцениваете то, что удалось ранее предыдущему руководителю области Павлу Жебрівському. Ну, вот господин Куц, это будет третий руководитель. Жебрівський, опять же, самый первый был Кихтенко, генерал. Ну, вот оцените за эти уже скоро сколько, 4 года. Ну, в целом, что может сделать руководитель области, что в его власти на самом деле, не только до юре, но и де-факто. А что не может? Ведь все равно он так или иначе, ну, должен считаться с обстоятельствами. А обстоятельства, главное, это война. Ну и с тем, наверное, что хочет Киев. Президент Порошенко. Ну вот ваше мнение в этой связи. Какие возможности у руководителя Донеччины?
Ну, я был советником губернатора Сергея Таруты. И мне известно достаточно хорошо, что офис губернатора это не офис волшебника, а... Но есть один вот факт, который на самом деле отличает ситуацию вот Александра Куца от той, которая была у нас. Дело в том, что формат военно-гражданской администрации, он предусматривает большую свободу в расходовании бюджетных средств. То есть бюджет области уже готовится не облсоветом, который не функционирует в Донецкой области, а непосредственно офисом губернатора, соответственно, и распоряжение бюджетными деньгами, оно находится в ведении губернатора, и все решения принимаются максимально быстро, потому что просто нет вот этого фильтра в лице областного совета. И мне кажется, что вот это как раз развязывает руки новому руководителю для того, чтобы все-таки область перешла к росту, чтобы там осуществлять действительно настоящие большие инвестиционные проекты по реконструкции дорог, по реконструкции инфраструктуры, потому что Павел Жебрівський оставил за собой гору невыполненной работы. Это завершение строительства газопровода в Авдеевку, это проекты по водоснабжению в условиях, когда водопровод, магистральный водовод Северский Донец, Ростов находится под постоянным обстрелом, и Донецкая центральная станция выходит из строя, и без воды остается чуть ли не половина области. Вот эти все проекты с бюджетными возможностями области, их, конечно, нужно решать. Здесь нужно призывать просто талантливую команду экономистов и управленцев, которые смогут эти вещи делать быстро, потому что мы понимаем, что одним из залогов нашей победы в этой войне является быстрое развитие, очевидное развитие, которое будет очевидное развитие в первую очередь на контролированных территориях, потому что туда приезжают люди с оккупированных территорий, и об этом они судят о всей Украине, о успехах всей Украины. Конечно, область должна стать витриной наших успехов. И здесь просто я действительно в том смысле даже рад за Александра Куца, потому что у него есть все возможности достичь результата и не войти в историю как губернатор не сбывшихся надежд, как это было с его предшественником.
Но все-таки при этом же вы говорите, Константин, что главное, по вашему мнению, для президента Порошенко лояльность, нежели профессионализм. Как в этой связи может действовать господин Куц, если главное, опять же, то, что говорит шеф, делать? Если вы правы в этом, конечно, Константин.
Ну, в этом и состоит искусство политика, и для кадрового офицера, возможно, это сложный на самом деле опыт и сложный переход, понять, что он все-таки не находится в системе начальник подчиненный, а отвечает перед всем украинским народом. Это личный выбор, собственно, совершать противоправные действия или их не совершать. И успешному политику совершенно очевидно, что для того, чтобы в политике сохраняться дальше, очевидно, что переход из службы на гражданскую службу это осознанное движение. Очень сложно потом вернуться назад на службу. То для того, чтобы в политике сохраниться, нельзя совершать плохих вещей. Нельзя, естественно, заниматься, не дай Боже, какой-то фальсификацией выборов или концентрировать административный ресурс в пользу тех или иных кандидатов. Но все это достаточно тонкие материи, которые ему предстоит изучить и пройти, так сказать, между струек, чтобы сохранить свое политическое лицо.
Ну да. Посмотрим, что удастся господину Кутсю. Я благодарю Константина Батовского. Он проанализировал это свежее назначение, что Донецкая область будет руководить после Павла Жебривского генерал-майор СБУ Александр Кузь. Еще пару слов о биографии господина Кутсю. Он родился в 76-м году в Ростове-на-Дону. Это украинский военный, опять же генерал-майор. Начальником он был новосозданного Главного управления службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Ну и теперь вот это новое назначение Александра Кутя.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Другим темам. Небезразличные мариупольцы приобрели портативный газоанализатор воздуха. Общими усилиями горожане собрали 75 тысяч гривен. На сбор средств ушло полгода, и прибор уже прошел тестирование в разное время суток и в разных районах Мариуполя. Результаты замеров поразили. Вот наша корреспондентка в Мариуполе Ирина Горбасева смогла увидеть, какие, собственно, результаты показал этот газоанализатор.
На замер состояния воздуха мы выезжаем с мариупольским активистом, координатором общественной организации «Инициативная группа вместе» Максимом Бородиным в полдень. В Мариуполе 32 градуса, дует легкий ветерок, унося дым и все запахи прочь из города. Мы у доменного производства комбината имени Ильича. Портативный газоанализатор в руках Бородина реагирует молниеносно, показывает, что состояние воздуха в пределах нормы. Только визуальная картина говорит о другом. Толстый слой бурой пыли, как несмываемая краска, въелся в кирпич и бетон, осел на листьях деревьев и уличных фонарях. Место для замера выбрано не случайно. Именно Ильичевский район считается самым загрязненным в Мариуполе. Хотя достается всему городу. Такова здесь роза ветров.
Ветер носит эти выбросы не на нас, а параллельно нам. Соответственно, мы здесь сейчас не ловим превышение. Вот сейчас чуть позже попробуем проехаться немножко за объекты, посмотреть, сколько будет там показывать измерения. Ну и плюс то, что я говорил, самое важное, это мы сделаем измерение в позднее вечернее время, практически ночью.
С помощью газоанализатора, который общественная организация приобрела совсем недавно, уже неделю проводятся замеры в разных районах. Они ведутся по трем показателям – пыли, диоксиду азота и летучим органическим соединениям, в состав которых входит целый класс газов – формальдегиды, изобутилен и бензол. Только по одной пыли результаты поражают, особенно в ночное время, говорит Бородин.
Прибор сразу показывает превышение, и превышение очень значительное. Особенно это касается вот доменного производства ММК имени Ильича. При норме в районе 30-35 микрограмм на кубический метр. У нас по обоим показателям, ну по PM10 где-то достигает до 400 микрограмм. По PM2,5, которая считается самая опасная, это мелкодисперсная пыль, которая, попадая в легкие, в принципе, попадает даже в кровоток. По ней превышение где-то до 200.
Максим Бородин говорит, что прибор не станет волшебной таблеткой от проблем с экологией, но станет инструментом давления на заводы-загрязнители. Цели у активистов остаются неизменными.
Данные дадут нам право воздействовать на государственные структуры, которые сегодня нам рассказывают о том, что у нас все в порядке с выбросами. Конкретно заставлять их, чтобы создавалась реальная система мониторинга. И лабораторный центр, который подчинен МОЗ, начал показывать реальные подфакельные измерения. То есть одна из задач – это все-таки заставить государственную систему мониторинга, государственную инспекцию все-таки работать и заставлять, соответственно, загрязнителя нести ответственность.
Газоанализатор официально приобретен у фирмы Aeroqual, мирового производителя оборудования по контролю за окружающей средой, по специальной цене для общественных организаций. Потратили на него 65 тысяч гривен. Полимер и два датчика газов имеют сертификаты завода-изготовителя. В ближайшее время активисты планируют провести поверку прибора в Украине, а на оставшиеся деньги приобрести еще два датчика, контролирующие содержание угарного газа и сероводорода. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Бесплатное обучение, места в общежитии и даже электронная система поступления. Как только не зазывает абитуриентов с территории подконтрольных Украине, группировка так называемой ЛНР. С 26 июня сего года в оккупированном Луганске начинается вступительная кампания. По словам ректоров, не выехавших с Луганска вузов, к ним поступят и абитуриенты с украинских территорий. Есть ли смысл выпускникам ехать в Ордло на учебу? Ответ искала моя коллега Татьяна Якубович.
Более 730 студентов с украинской территории обучались в этом году в непризнанных вузах, оставшихся на оккупированной территории Луганской области. Об этом информирует так называемое Министерство образования ЛНР. Среди студентов не только представители Луганской области, но и жители Одессы, Львова, Ивано-Франковска. Говорят, в этом году желающих стало еще больше, а география расширилась. Но некоторые жители Луганска такой информации не верят. По словам луганчанки Алисы, голос изменен в целях безопасности, вузы обязаны выполнять утвержденный план, поэтому набирают студенты всех подряд, абы было.
У нас же сейчас все на бюджете учатся. А где еще учиться, если студентов просто нет? Если раньше на факультет иностранных языков претендовало на 200 мест тысяч абитуриентов, то сейчас 300 мест заполнить не могут.
Здесь бесплатное жилье и обучение. Даже согласны принимать студентов по интернету. Так ректоры оккупированных университетов призывают украинских абитуриентов поступать к ним. По словам ректора, не выехавшей Луганской академии культуры имени Матусовского Валерия Филиппова, специально для поступающих с украинской территории создали группу в соцсетях, где постоянно отвечают на вопросы будущих студентов. Вот только активности этой странички в Фейсбуке явно не позавидуешь. 800 человек и все посты без комментариев, с десятками лайков и единицами репостов. Но Филиппов продолжает твердить: из Украины едут.
Создан гибкий график вступительных экзаменов. То есть мы принимаем экзамен тогда, когда удобно человеку. Можно в исключительных случаях сдавать экзамен в режиме онлайн, можно выходить по скайп-связи.
А в Луганском национальном аграрном университете, который остался в оккупированном городе, пошли дальше. И учиться удаленно можно, и даже дипломы защищать. Ректор университета Валентина Ткаченко утверждает, к ним едут со всех сельскохозяйственных районов Луганщины.
Те вузы, которые сегодня образовались за пределами ЛНР, не имеют материальной базы. При этом есть специальности, особенно в перерабатывающей пищевой промышленности, обучаться которым без лаборатории, без материальной базы вообще невозможно.
А как же тогда в группировке ЛНР предлагают обучаться удаленно, если сами утверждают, что без базы нельзя? По словам луганского блогера Алексея Фалина, есть студенты, которые едут, чтобы получить хоть какие-то знания, прекрасно понимая, что дипломы ЛНР нигде не признаются.
Ким вони визнаються? Сьогодні так званою ДНР на офіційному рівні Росія не визнає жодних документів, які видаються в щирій ЛНРщині. Періодично вище Луганська роблять цікаву річ. Вони або домовляються з вишами Росії на весь університет, навіть не на весь потік, але лише на деякі спеціальності їм вдається домовитися, що випускник луганських вишів отримує дипломи російських вишів.
Также блогер отмечает, бывают случаи, когда студенты луганских оккупированных вузов едут в Россию и сдают там экзамены, после чего получают дипломы российского образца. Но это никак не признание бумажек, выдающихся подконтрольными России силами на Донбассе. Татьяна Якубович, Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, если миротворцы Организации Объединенных Наций допустят на всю территорию ОРДЛО, это будет способствовать проведению там местных выборов. По украинским, конечно, законам, убеждал накануне президент Украины Петр Порошенко в соцсети Facebook. Ну вот, возможно ли, собственно, местные выборы в ОРДЛО даже при наявности миротворцев, причем при наявности, конечно, не как охранников миссии ОБСЕ, чего не исключает в России, как бы соглашается в России, а чтобы по всей территории, включая неконтролируемый на сегодня Украиной участок российско-украинской границы. Вот об этом будем говорить в прямом эфире с нашим гостем, экспертом громадского объединения «Майдан закордонных справ» Александром Харой. Приветствую вас, Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот ваша оценка. Ну, тема миротворства, она в последний год, ну, она очень активна. Россия свои предложения высказывает, говоря, что это она, Москва, инициатор миротворческого контингента на Донбассе, в том числе, только, конечно, на своих условиях. Накануне, опять же, президент Порошенко вспомнил об этой теме. Действительно ли, во-первых, сам контингент миротворцев ООН, это реальность или это просто пиар всех сторон, которые периодически вспоминают об этом вопросе, чтобы потом как бы о нем забыть, настаивать на своем, и продвижения никакого нет вообще?
Ну, вы знаете, русские миротворцы до сих пор в нарушении обязательств России в 99-м году на Стамбульском саммите ОБСЕ, который на себя взяла, находятся в так называемых Приднестровье, то есть оккупированная фактически часть Молдовской республики. Точно так же были миротворцы, которые находились в Абхазии и Южной Осетии, а потом,
соответственно... До 2000, ну, война, 8-8.
Да, ну, я миротворцы, естественно, имею в виду в кавычках, потому что русские миротворцы – это как бы оксиморон. если мы смотрим по количеству, скажем так, и полицейских, ну, точнее, милиционеров, и военных, то это не больше десятка наберется. То, что контрибуция Российской Федерации в международные, скажем так, миротворческие миссии, а не на оккупированной территории. Поэтому мы должны понимать, что для России миротворчество – это является просто продолжением войны. Это форма войны, это желание навязать другой стороны, в данном случае Украине, политические, фактически капитуляцию, политическую форму ограничения нашего суверенитета. Ни в коем случае это нельзя рассматривать как желание, в конце концов, прекратить вооруженную агрессию, потому что мы понимаем, для того, чтобы прекратить вооруженную агрессию, не нужны миротворцы, нужно просто-напросто указание начальнику Генштаба от Путина. Герасимов дает указание подразделениям так называемых ДНР и ЛНР, которые являются неформальной частью Южного военного округа Российской Федерации с центром в Ростове. И, соответственно, война заканчивается в течение суток, выводится российская техника, российские офицеры и то, что мы как бы называем буряты. Вот, прекращается финансированием так называемых ЛНР-ДНР, война заканчивается. Для Украины это немножко другое, поскольку является, мы имеем асимметричный конфликт, Россия является ядерным государством, членом Совета Безопасности, то есть без нее никакое решение не может быть в Совете Безопасности ООН принято, ни по миротворцам, ни какого-то другого политического регулирования. Соответственно, у нас абсолютно разные потенциалы. Военные, да, мы понимаем, что за это время украинская армия, и не только украинская армия, и вообще сектор безопасности кардинально изменился, не настолько хорошо, насколько нам хотелось как гражданам, как, чтобы мы были соответствовали лучшим армиям мира, но достаточно для того, чтобы показать, что цена продолжения агрессии будет высока, а Украину оккупировать вообще невозможно, поскольку мы понимаем, что здесь есть вопросы и экономические, и военные, и политические. И, соответственно, Россия не способна будет это сделать, потому что война всегда это, скажем, ряд факторов. Вот. Поэтому для Украины миротворчество является такой как бы возможностью, одной из возможностей все-таки завершить эту войну, скажем так, дать возможность России сохранить лицо и выйти оттуда более-менее не как агрессор, хотя она, по крайней мере, в общественном нашем мнении будет оставаться агрессором, вряд ли мы когда-то забудем то, что было, началось 20 февраля 2014 года в Крыму, потому что агрессия именно тогда началась. Нельзя разделять Крым и Донбасс, пока не прекратится стрельба, пока нас не прекратят убивать российские вооруженные силы, какая разница, являются ли они, то есть одевают ли они форму формальную вооруженных сил Российской Федерации или так называемый ДНР, ЛНР, то война будет продолжаться. Война будет продолжаться, пока есть оккупированные территории. Не только Донецк, Луганск, но и Автономная Республика Крым и город Севастополь. Собственно, это как бы разница в позициях. Почему Путин пытается продвигать эту идею? Естественно, как любая война и любая агрессия, она заканчивается политическим урегулированием. Целью такого урегулирования есть не просто возврат территорий, которые никогда не нужны были России, я имею в виду Донецк и Луганск, а такая политическая конструкция, которая бы ограничила возможность Украины интегрироваться в европейские, евроатлантические структуры. То есть, на самом деле, война ведется не за территорию, а за будущее Украины. То ли мы будем частью русского мира или в серой зоне, а, соответственно, через время скатимся опять в сферу влияния России, то ли мы в конце концов, станем европейским цивилизованным государством, где человек является ценностью, где нет царей, где нет произвола ни ментов, ни ФСБшников, ни Следственного комитета, вот, ни чиновников разного уровня. То есть, собственно, как бы жить нормально, жить не в лагере. Вот поэтому будет продолжаться война до тех пор, пока либо у России не будет ресурсов, либо Россия просто увидит, что цена продолжения агрессии слишком высока, и есть смысл как-то сворачиваться и искать способы изменения. Ну, учитывая то, что фактически мы имеем снова такие, опять же, в кавычках, переизбранного Путина, снова тот же самый фактически кабинет министров, ну и самое главное, идеолог русского мира и войны против Украины Сурков на месте,
Вот, слухи поэтому, не подтвердились, вот, что его как бы заменит кто-то.
Ну, знаете, как бы это не это проверенный кадр, да, и так вот эти перепрозируют известную. Вот, то есть эти негодяи, конечно, не собираются менять в отношении Украины стратегических целей, они могут менять только тактические, то есть периодически усиливать давление военное вокруг нашей границ. Я хочу сказать, что фактически, к сожалению, Украина окружена недружественными образованиями, под которыми я имею в виду, прежде всего, оккупированной Россией Приднестровье, оккупированной Россией Крым, оккупированной Россией часть Донбасса и дружественной Российской Федерации государство, союзное государство Беларусь. Оно не является дружественным Украине, оно является и в среднесрочной, и долгосрочной перспективе проблемой для Украины. Я уже не говорю за непосредственную границу самой России. Вот. И поэтому любые маневры, любые учения, которые там происходят, являются давлением. Усиление военного присутствия там, а мы это наблюдали в Южном военном округе, является давлением на нас. Мы видели, как в течение уже месяца развивается постепенно ползучая агрессия и аннексия в Азовском море. С тем, как был построен мост Керченский, естественно, в нарушение любых норм международного права, я уже не говорю за двусторонние, когда он ограничил и количество кораблей, которые могут, точнее, тип кораблей, который может выходить из Азовского моря через Керченский проток. Но самое главное и более наглое поведение – это попытки ограничить свободное перемещение кораблей, причем не украинских, а иностранных, которые посещают порты Мариуполя и Бердянска. Таким образом, ударить по югу Украины, юго-востоку Украины, естественно, которые очень сильно зависят от экспорта продукции, прежде всего металлопродукции и сельского хозяйства, вот через эти порты. И, а также проведение псевдоучений с тем, чтобы ограничить перемещение украинских судов и даже с заступом таким на исключительно экономическую, эксклюзивную экономическую зону Украины, и они, естественно, смотрят на реакцию.
Александр, да-да, но вернемся к Донбассу. И, собственно, тема, повод для этого разговора сегодня с вами в прямом эфире не инициативы Путина. Там свежих нету никаких у него инициатив насчет миротворцев. Я просто вспомнил, как для фона, что и Путин говорит, и Порошенко говорят, и западные партнеры говорят. Но Петр Алексеевич стал поводом. Вот я процитую его вчерашний пост у Facebook дослівно. Сьогодні ми наполягаємо на необхідності миротворчої місії на всій території Донбасу, мається на увазі окупованого, а не лише вздовж лінії зіткнення. Абсолютно твердо з повномасштабним мандатом, включно з роззброєнням незаконних формувань і з контролем неконтрольованої ділянки україно-російського кордону. І отут увага, я зверну увагу на ці слова президента України. Наявність миротворчого контингенту дозволить нам створити умови для проведення місцевих виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей за українським законодавством, з українськими виборчими комісіями, за участю українських партій. Я так сформулюю вопрос. От эта миротворческая миссия ООН может обеспечить, в принципе, законные, именно по украинским законам, местные выборы на Донбассе?
Ну, начнем с того, что я скептически отношусь к возможности проведения миротворческой миссии. Собственно, почему я объяснил, что у России есть объяснили. Ресурсы.
Ну, в принципе, можно допустить такое? Или он исключается, на ваш взгляд?
Я не считаю, что вообще возможно проводить какие-нибудь честные демократические выборы на оккупированной территории. Это первый момент. А второй момент, если мы посмотрим даже на, как бы, на мировой опыт, есть такое понятие, как стабилизационный период. То есть не можно считать выборы свободными, если нет там свободных средств массовой информации, если там нет... Ну, начнем с безопасности, как таковой жесткой безопасности, то есть не ведутся боевые действия, стороны разведены. Следующий момент – это мягкая безопасность в виде правоохранительных органов судебной системы, когда граждане не боятся, когда они чувствуют себя свободно, не просто выйти на улицу, но и высказывать любое мнение, и не будет преследуемый, а если вдруг такие инциденты произойдут, то тогда правоохранительная система их защищает. Следующий уровень – это, естественно, деятельность партий, политических образований, неправительственных организаций и средств массовой информации. Если свободного действия этого не будет, тогда и нельзя назвать выборы законными, легитимными, и, собственно, которые хоть каким-то минимальным стандартом будут. Я не вижу возможности, даже если завтра прекратится война, то есть не будут стрелять, отведется техника, чтобы в течение короткого промежутка времени, ну, скажем так, года, можно было провести те выборы, которые можно было бы хотя бы с натяжкой назвать такие. То есть нам нужен достаточно длительный период реабилитационный для наших сограждан, которые оказались, к несчастью, в оккупации, которые находились не только под угрозой физического уничтожения, но и репрессий постоянных, я имею в виду случайным образом, но и репрессий целенаправленных, когда происходила травля, когда люди боятся за свою свободу и за свои слова, вот, когда не присутствуют украинские средства массовой информации, когда нет неправительственных организаций. То есть, грубо говоря, все то, что называется гражданским обществом, оно просто на корню оттуда выведено. И, соответственно, о какой политической составляющей можно говорить? Для нас, для граждан Украины, которые находятся на неоккупированной, на свободной части территории Украины, есть и другие вопросы. Например, роль в этих будущих выборах олигархата, который, по большому счету,
украинского, конечно.
Ну, российский, он только занимается тем, что спонсирует русский мир и войну. По большому счету, он тесно переплетен с украинским.
Вы имеете в виду, если я не прав, вы меня поправите, Ринат Ахметов и другие деятели?
Безусловно. Ахметов как номер один, он вроде бы стоит вне политики, но, по большому счету, его такая, скажем, опять же, в кавычках, гибкая позиция привела к тому, что война была распалена Россией с такой силой. Если бы он повел себя немножко по-другому, а я хочу привести пример другого олигарха.
Коломойский Днепр.
Господина Коломойского, который защитил Днепр, наслаждается, не только Днепр наслаждается, свободой и безопасностью, и отсутствием войны и русского мира. Но и Одесская область, вспомним, там господин Палец был в самые тяжелые времена.
Ну, собственно, наставление Коломойского.
Да, и, собственно, и Харьков, потому что если бы не Харьков, точнее, если бы не Коломойский, то Харьков тоже бы, поскольку...
Влияние на Керна самое.
Да, то есть как бы эти люди, которые управляли и до сих пор, к сожалению, управляют отчасти регионом, они немножко как бы свои интересы ставят выше безопасности и процветания своих сограждан. И, собственно, как бы Ахметов несет часть ответственности за то, что произошло, что дало возможность русскому миру раскачать ситуацию и иметь оккупированный Донецк и Луганск. Я уж не говорю про те преступления, которые были совершены в Славянске и в других маленьких городах. Вот, собственно, это на его совести. Да, он публично ничего такого не говорил, не призывал ни в русский мир, правда, и в Украину не особо, за Украину не агитировал. Да, он отчасти выполняет определенную позитивную функцию в виде того, что подкармливает тех людей, которые на той территории. Ну, правда, при этом, давайте мы скажем так, с точки зрения социальной справедливости, сколько он платит налогов для того, чтобы, или платил налогов до этого, чтобы эти территории не были депрессивными и, собственно, не повелись на рассказни о красивой, сладкой жизни в России, и там кто-то, и по идеологическим, я не говорю, по вынужденные были брать оружие, поскольку невозможно в других структурах работать, кроме как в оккупационной администрации и, собственно, в вооруженных силах, незаконных вооруженных формированиях, которые созданы и управляются Российской Федерацией. Вот поэтому, понятное дело, что у него есть ресурс финансовый, организационный. Естественно, у него есть люди, которые и до этого были в политике. Естественно, у них есть большие шансы снова...
Это
таки...
если будут проведены сейчас выборы
на Донбассе. Снова есть возможность как бы взять под контроль и статус-кво до войны возобновить. То есть, грубо говоря, это население было во внутренней оккупации олигархата украинского, восточно-украинского, а сейчас они фактически находятся под двойной оккупацией.
То есть, Александр, я так понимаю, вы... согласны с теми критиками Ахметова, которые обращают внимание, в частности, на то, что, ну, по крайней мере, ранее приближенный к Ринату Леонидовичу бывший народный депутат Украины Николай Левченко написал даже открытое письмо Владимиру Путину вот после очередного избрания президентом России, где фактически призвал Путина, ну, собственно, уйти с Донбасса. Ну, конечно, господин Левченко подбирал более такие дипломатические выражения. И если Левченко остается человеком Ахметова, то это неспроста. Вы как считаете?
Ну, я не думаю, что Ахметов дал ему поручение так сказать. Тем более, знаете, там эмиссары не только ахметовские, но и в том числе...
Левченко есть, в России сейчас.
Есть и Новинский, и прочие псевдоукраинские граждане, которые действуют в интересах оккупирующей страны-оккупанта, страны стороны агрессора. Вот поэтому я думаю, скорее всего, это была его какая-то личная боль, личная инициатива, его искаженное восприятие ситуации, потому что, ну, даже не за, скажем так, не замутненным глазом, если посмотреть, ну, мог бы быть такой конфликт, если бы не было бы российского оружия, российских наемников, и до сих пор он продолжался.
Александр, это очень важный момент. Смотрите, да, мы сейчас продолжим, конечно, вернемся к нашей главной теме — миротворцы, хотя вы очень скептически относитесь, очень скептически, я так понял. Даже если миротворцев будет мандат на Донбассе контролировать участок Украино-российской границы полностью. Но вот, а скажите, пожалуйста, во время этой так называемой русской весны 2014 года, а если бы, не дай бог, конечно, диверсант русский Гиркин, ну, на деньги Малафеева или кого-то, может, именно русских олигархов, не ахметовские деньги, высадился, условно говоря, где-нибудь в Изюме, а не в Славянске, кто знает, как бы пошло?
Ну, не дай бог. Пошло фактически там от Славянска до Изюма буквально там,
я же 20
километров, рядом, то есть совсем рядом. Конечно, это могло бы быть и до Харькова там совсем рукой подать, и, естественно, есть, к сожалению, до сих пор есть настроение пророссийское, несмотря на 10 тысяч убитых наших сограждан. Естественно, Украина в сложном, она и остается в сложном. С одной стороны, агрессия мобилизировала большую часть украинских граждан, и те добробаты, которые были, и волонтеры, которые им помогали, и вооруженные силы у нас мотивированные, ну, то есть, может быть, не так хорошо вооружены, но с точки зрения духа однозначно проблем нет. Но такие проблемы, они остаются с точки зрения того, что есть люди, которые...
Нет, именно тот период, 4 года назад, он же очень значим, это же не просто история какая-то надоевшая, неинтересная. Действительно, это что-то все начиналось. Я просто к чему веду? Не собираюсь быть адвокатом или прокурором, конечно, господина Ахметова, но, может, просто ему, скажем так, не повезло, что именно на Донеччине, Луганщине это все произошло, а не на Харьковщине или даже Днепропетровщине, где губернатором тогда был Коломойский.
Ну, нет, я не думаю, не совсем так, потому что, вы знаете, есть три типа украинских олигархов. Двое сидят на трубе, то есть, ну, и были, точнее, такие олигархи. Это которые контролируют экспорт газа, российские энергоносители.
Группа Левочкина, да,
ну, Бойко. Левочки, Фирташ так. И так далее. Вот. И, соответственно, они только с позволения высочайшего Кремля могут этим заниматься. И есть другие, которые продавали или продают трубы в Российскую Федерацию, поскольку Россия не является... рыночной экономикой, и поэтому доступ на такие рынки не может быть без добра Кремля, и, соответственно, следующий момент, еще с советских времен КГБ занималась тем, что контролировала преступный мир, и понятное дело, что донецкий клан и связанные организованные преступные группировки юга и востока Украины, они очень сильно связаны с Россией, и, соответственно, частично под контролем ФСБ. Поэтому то, что произошло, оно является логичным, поскольку были рычаги влияния. Не только с точки зрения, что мы не пустим вас на наш русский рынок, и вы потеряете миллиарды долларов.
Это, это две группы вы назвали, а еще третья, я так понимаю,
третья группа, это, скажем, уже личные счеты у нас, у наших граждан с этими олигархами, которые не зависят от России, они стружку снимают с нас. То есть есть те люди, которые живут на бюджете и так далее.
Например?
Вот, ну, в тот же самый господин Коломойский, который от России не зависит, и он зарабатывал деньги тем, что, собственно, как бы контролировал государство предприятия.
Вот Порошенко поэтому, к ним относится, на ваш взгляд?
Порошенко, я думаю, что тот факт, что до сих пор не разорваны дипломатические отношения, что не сворачивается экономическое сотрудничество с Россией, а наоборот, мы видим вот буквально за с начала года на треть увеличился не экспорт в Россию, а импорт из России товаров.
Украина.
То есть нам раньше рассказывали, это же хорошо, мы россиянам продаем, а деньги, которые получаем, мы инвестируем в нашу экономику и поддерживаем армию.
А сейчас покупается.
А если мы покупаем, тогда, соответственно, мы инвестируем в российскую армию, помогаем выйти из-под санкций этот режим. Поэтому то есть, есть претензии до олигархата украинского, прежде всего восточно-украинского, который может снова взять под контроль те территории. И соответственно, получается, можно сказать так, зря будут те жертвы, которые люди принесли для того, чтобы страна жила немножко в другом режиме, а не русского мира, а не частью того проекта нелиберального, по большому счету, ну, то есть построение ГУЛАГа,
Путин,
на самом деле.
Если я не ошибаюсь в трактовке вашего мнения, может и поддержать этих украинских олигархов.
Ну, безусловно, поскольку они связаны, они до сих пор связаны. Я не хочу говорить, там, я не видел, как господин Ахметов на своем самолете летает в Москву, хотя я предполагаю, что это абсолютно может быть, по крайней мере, эмиссары. Но есть другие товарищи, типа Новинского и других значит, этих товарищей, которые ездят на консультации и, соответственно, раскачивают. Кстати, вот тоже очень важный момент такой. Мы вспомнили Изюм, и надо вспомнить и Святые Горы, Святогорск, где находится Свято-Успенская Лавра. И по большому счету, когда только началась раскачиваться ситуация в Лавре, останавливались так называемые трактористы и шахтеры, ну, то есть заехавшие из российской территории боевики, которые потом раскачивали ситуацию. И здесь вот очень роль московского патриархата, который однозначно стал на сторону страны-агрессора.
Так, Александр, да, у нас просто время истекает. Вернемся к что дальше может быть на Донбассе. Конечно же, подчеркну, у нас прямой эфир, и эти господа, все, кто сегодня назван, без исключения, Ренат Ахметов, Игорь Коломойский, Вадим Новинский, Николай Левченко, все так само, как и наш уважаемый гость Александр Хара, имеют возможность высказаться в нашем эфире на сайте в любом виде. Пожалуйста, как говорится, просим. Но мы вот, я хочу действительно, как кажуть, украинского креста, то что же дальше будет на Донбассе? Миротворцы, это сомнительно, на ваш взгляд, Александр. Соответственно, выборы тоже за русским сценарием, за российским сценарием. А что, просто замороженный конфликт с такой интенсивностью, хотя она есть интенсивность, это не Приднестровье, не Нагорный Карабах.
Ну, я думаю, что для России нам будет это удобно, заморозить конфликт, поскольку война это для них не стоит больших денег, и периодически возобновлять, скажем так, напряженность, это будет в самых интересах. Причем, смотрите, как получается, есть у нас, как у граждан, легитимные претензии к нашему президенту, что он недостаточно ведет, скажем так, напористо себя в отношении Путина. И
разделяете это мнение, Александр?
Однозначно. А с другой стороны, есть те вещи, которые русская пропаганда использует, например, те же самые заручники, когда говорят, что, смотрите, война выгодна украинским олигархам, ну, в частности, президенту Порошенко, и поэтому он не хочет ее завершать.
Да, и это месседж постоянно доносится с российских федеральных каналов, в частности.
Безусловно.
Да.
То есть, первый момент, не он начинал, когда началась война, он не был президентом Украины, то есть, при всей критике, которую я могу в его адрес озвучить. Это точно не Петр Порошенко, кто начал эту войну, а господин Путин, кто ее начал и кто единственный может ее закончить. Второй момент. Он бы с удовольствием, я имею в виду Порошенко, завершил эту войну каким-то образом достойным для Украины, чтобы войти в историю, чтобы, собственно, быть избранным на второй срок.
Но?
Я думаю, что это не в интересах господина Путина, и поэтому...
Последнее слово за Путиным.
Вот. И третье, с точки зрения... ну, собственно, как бы миротворчество как такового. В нем, в принципе, нет смысла, поскольку мониторинговая миссия ОБСЕ, которая находится там, она имеет в мандате своем пункты, которые позволяют ей находиться на всей оккупированной территории, включая границу. Сейчас это не позволяется делать, и поэтому...
И видим всю эффективность. Я просто почему вас прибавил, Александр, все-таки один из слушателей до нас дозвонился, вот имеем возможность принять его звонок. Здравствуйте, только не забудьте, пожалуйста, представиться.
Добрый вечер.
Здравствуйте, пожалуйста.
Я из Донецкой области, нахожусь недалеко от линии разграничения.
Как вам обращаться? Как вам обращаться?
Олег меня зовут.
Очень приятно, пожалуйста.
Говорите, что дальше на Донбассе? На Донбассе будет продолжаться то, что продолжается и ныне. То есть то, что мы видим в Приднестровье лет 10, 20, 30, оно как будто оно выгодно нашему президенту, оно выгодно нашему парламенту. А посмотрите, брифинги уже в третий день идет, они ничего не решат. Они сидят, просто тупо сидят. Ну, разговаривайте дальше. Нам говорят, что нашу армию реформируют. За 2014 года, 2018, я раз видел только танкоплот и видел несколько раз КАЗы новые, которые везут. Вот все остальное старое, разрушенное.
Олег, я прошу прощения, вы, наверное, набирали номер телефона, пробовали с нами связаться, и успешно, мы вас слушаем сейчас. Наверное, не слышали, что сказал господин Харат буквально перед тем, как вы включились в наш прямой эфир. Он сказал, что на самом деле при всех вопросах господину Порошенко огромному количеству, к тому, как он реформирует армию и так далее, все-таки основная ответственность за войну, которая продолжается более 4 лет, с 10 тысячами только убитых, более 10 тысяч, несет не Порошенко, а другой человек, который сидит в Кремле. Вы не согласны, Олег, с этим?
Я согласен. Но можно было, знаете, когда уже когда славянцы почти взяли еще 2014 год разъяренных солдатами, которые приезжали к нам в город. И они просто говорят, мы не понимаем, зачем Порошенко делает перемирие, когда еще Россия не вошла, когда на Азовске еще был украинским, и потом перешли через границу россияне, взяли Новоазовск, и они сказали, мы ДНРовцы. Почему Порошенко не бил? Там оставалось неделю-две, и все это бы закончилось. Но почему-то Порошенко чего-то тянул. Там договорняк. Почему выпустили боевиков со Славянска? Два дня выходили боевики. Что за договорняк был? Зачем вы выпускали их оттуда? Там, знаете, я был там, я проезжал той дорогой, еще когда учился, приезжал туда с друзей. Я видел ту дорогу, она открытая, поднимая авиацию и уничтожать, долби их полностью. Нет, им разрешили дойти в Донецк. Просто поймите, вот, ну, я даже разговаривал с парнями с правого сектора, сюда, с украинской армии. Мне говорят, сепаратисты не только сидят в Донецке и не только в Москве, а сепаратист, говорят, сидит в Киеве, который называется наш президент. Просто поднимать и все.
Да. Спасибо, Олег, спасибо, мы вас услышали. Ну вот, Александр Хара, есть минута. Ну, можете прокомментировать.
Ну, во-первых, я разделяю тут как бы боль моего земляка, потому что я сам
донечанин.
Я понимаю, как бы, что некоторые вещи, они видятся немножко в черно-белом свете. И опять же говорю, есть поводов критиковать господина Порошенко за то, что он недостаточно активно ведет эту войну. Но, с другой стороны, нельзя говорить о том, что он не хочет прекращения войны и не хочет мира. Поскольку вопрос не в том, что парламент говорит или не говорит, а вопрос в том, что Россия может продолжать свою агрессию, и она остановит ее только тогда, когда будут выполнены определенные политические условия, о которых я уже говорил. Это ограничение нашего суверенитета, чтобы Украина фактически перестала быть независимой, чтобы она не могла выбирать свое будущее.
Тогда, пожалуйста, получите
Донбасс. Война на второй день закончится, и тогда Украина распадется. Тогда будет основание для настоящей гражданской войны.
Донбасс вернется, оно не останется Украины, по вашему мнению. Просто вас,
безусловно,
извините, перебиваю, потому что слушатели. Вот режиссеры дают нам еще пару минут. Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Меня зовут Тетяна. Далее российскую мову к гостю обращусь.
Як вам зручно?
Возможно, Россия согласится на размещение миротворцев. Скажите, кто их будет кормить, зарплату выплачивать? Это все на Украину ляжет.
Спасибо, спасибо, понятно, я просто на часу мало. Так, будь ласка.
Спасибо, пожалуйста. Это очень интересный вопрос. Вы знаете, что есть миротворческий бюджет, то есть это все страны, которые являются членами ООН, они складывают эти деньги. Но я, насколько мне известно, вот в июле заканчивается бюджет, который был запланирован год назад. И я не слышал про то, чтобы была бы определена сумма, сколько нужно денег на миротворческую миссию на Украине. Если провести параллель, вот, скажем, в Конго, там миротворческая миссия, которая там есть, она порядка 1,4 миллиарда в год обходится долларов, да. И тут вопрос в мандате, вопрос, сколько необходимо миротворцев как таковых, соответственно, сколько техники и так далее.
А сколько? Это 1020-30 по Донбассу?
Ну, мне сложно сказать, но однозначно будет больше, чем 15 тысяч, потому что тут вопрос, с какие территории, какие будут выполнять они функции. Поэтому и сложность. Украина не будет в этом смысле нести больше, чем она несет. Вопрос в другом.
Политическая, так сказать, составляющая.
Политическая составляющая, это раз. А во-вторых, насколько? Потому что на самом деле нет ни одной успешной миротворческой миссии, которая
вспомним
бы...
Вспомним Руанду 1994 года. Как территории. Они не предотвратили ту до миллиона жертв 1994 года.
Дело в том, что, знаете, надо определиться сразу, что миротворцы никогда не принимают участие на какой-то стороне. Их задача фактически наблюдать. И они могут стрелять, то есть как бы применять оружие исключительно, когда себе есть угроза себя. Да, и, естественно, они вводятся только тогда, когда стороны говорят о том, что мы хотим прекратить
конфликт. Если желания нет, хотя бы в одной стороны ситуация иная. Еще один слушатель, вот у нас сегодня добрые режиссеры, позволяет нам еще дополнительное время. Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте. Вот и дальше.
А, это я, да?
Конечно, вы. Пожалуйста.
Вот, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, у меня есть план, как войну прекратить.
Прекрасно. Озвучивайте ваш план.
Вот, надо, вот, типа такого, Джеймс Бонд этот, вот, 007. Угу. Вот, чтобы он поехал в Москву, и у того карлика, вот кремлевского грохнул, и все.
Не, ну,
и никаких проблем.
Джеймс Бонд, коллега Владимира Путина, да, почем-то. Ну, не будем призывать к насилию, даже к президенту, мы ж, ну, должны в рамках оставаться. Но в целом, вот подытоживая наш разговор, Александр, в целом получается, как минимум, до весны следующего года, когда 31 марта будут президентские выборы назначены, до парламентских выборов в Украине в следующем году, вряд ли хотя бы на йоту изменится ситуация на Донбассе, и вряд ли Путин хотя бы на миллиметр пойдет на компромисс. Правильно я вас понимаю?
Компромисс — это не то, что есть в его...
Ну, в смысле, с точки зрения Украины.
Нет, компромисса, в принципе, Россия не предполагает никаких компромиссов. И компромисс, то, что мы называем, это все равно за наш счет, потому что у нас есть оккупированный Крым, и русские хотят, чтобы мы забыли о нем, поскольку у нас есть болючая, горячая точка. Это первый момент. Второй момент. Донбасс не прекратится ни в ближайшее, ни, там, ни через год, ни больше. Он будет использоваться как рычаг давления на Украину в целом, потому что Донбасс не нужен Украине, точнее, оккупированный Донецк и Луганск, потому что все-таки обрубок маленький, это не вся территория областей. И исключительно для того, чтобы дестабилизировать ситуацию во всей Украине. Поэтому это не изменится. Но я согласен с этим планом, который наш радиослушатель, он не сработает, потому что вопрос не в одном Путине. Есть консенсус политической элиты Российской Федерации, что Украина должна быть частью или, по крайней мере, в сфере влияния. И посмотрите на те цифры опроса общественного мнения. Я опираюсь, прежде всего, на центр Левада.
Которым более-менее можно доверять, отличие от ЦИОМа и так далее.
Вот, которые говорят, ну, во-первых, 86% Крым наш. Ну, то есть люди не понимают даже то, что с этого началась война.
На 10%
война.
Больше, чем Путин получил на выборах.
Да, они не понимают, что с этого началась война, это раз. Во-вторых, они не понимают, что это было нарушение международного права, что это нехорошо, это краденое, это убийство, потому что убийство первое началось там.
Донбасс.
И, собственно, и по Донбассу они устали, у них есть пенсия, у них проблемы с пенсией, сейчас пенсионный возраст поднялся и так далее.
Но они Путин, даже если бы забыть. Захотел, не может вот отдать, это будет восприниматься тогда, я вас так понимаю, Александр, электоратом российским, как слабость. Слабина,
конечно,
слабак.
Конечно, конечно. Путин. Так вот, они не вроде бы как бы Донбасс не нужен, но, с другой стороны, там же русские люди, вот им кажется, что вот я, например, русскоговорящий, это мой родной язык, и меня хотят защищать против моей воли, и более большинства моих земляков там, и, соответственно, русскоговорящих по всей Украине. Вот. И вот у них как бы в голове не складываются такие вещи. Почему Запад к ним плохо относится, и их санкции, почему мы считаем, что они агрессоры. Тем временем мы на втором месте находимся после Соединенных Штатов, как враги, вот, и так далее. То есть, как бы, это не только Путин, не только политическая элита, это и больное российское общество. 13-15% тех людей, которые не согласны с политикой
85
Путина.
85 иной точки
зрения придерживаются. Поэтому...
Ну что ж, посмотрим. Но вы согласитесь, как политический эксперт, Александр, что все прогнозы в политике, не только насчет Донбасса, даже для Украины не оптимистические, они не обязательно сбываются. Это видно не только в футболе, где прогнозы редко иногда, ну, не, довольно часто не сбываются, но и политика тоже. Тоже посмотрим.
Но большей здесь. Мерой зависит от нас. На самом деле,
от украинцев.
Безусловно, от Украины зависит очень многое.
Ничего не предопределено.
Безусловно.
Все, должны точно завершать при всем либерализме сегодняшнем наших режиссеров. Я очень благодарен эксперту-международнику Александру Харе. Посмотрим, что дальше будет на Донбассе и с возможным развертыванием миротворческого контингента ООН.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
И заканчивает программу традиционно мой коллега Егор Устинов со свежим выпуском новостей.
Верховная Рада приняла в целом законопроект о национальной безопасности Украины. Принятый законопроект определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны. Согласно документу, фундаментальными национальными интересами является в том числе обретение членства в Евросоюзе и НАТО. Напомню, законопроект о нацбезопасности внес в парламент в феврале президент Украины Петр Порошенко. В Украине официально зарегистрировали второй случай дифтерии в этом году. Это произошло в Рубежном, сообщает Министерство здравоохранения. Ведомство напоминает, что это острое инфекционное заболевание, передается преимущественно воздушно-капельным путем. Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть. Министерство напоминает, что единственный способ защититься от болезни и предотвратить различные развития опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых. Жители поселка Сартана жалуются на массовое появление лис на их подворьях. Об этом сообщил председатель охотничьего хозяйства Приазовское Николай Грек, передает сайт 0629. По словам Грека, были зафиксированы случаи, когда лисы загрызли домашнюю птицу и мелкий рогатый скот. По мнению местных егерей, популяция лис стремительно растет из-за отсутствия регуляции численности хищных животных. Они объяснили это тем, что у них нет специального разрешения на проведение необходимых мероприятий. В то же время в ОРХ очень обеспокоены ситуацией, ведь лисы являются прямыми распространителями бешенства. В Дружковку прибыли последние два из шести чешских трамвайных вагонов «Татра». В ближайшее время они будут проходить обкатку, а затем выйдут на маршруты, сообщает сайт города. По словам директора предприятия «Дружковка Автоэлектротранс» Александра Нефедова, после получения импортных трамваев можно будет отправить старые вагоны в резерв. Предыдущие четыре вагона прибыли в город на прошлой неделе. И по прогнозам синоптиков, завтра, 22 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 21, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Имеете возможность, друзья, слушать нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», а также «Пульс Громадской радио». В частности, в городах Мариуполе, Авдеевке, Донецке, Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Сватове, Покровске и так далее. Далее везде на Донбассе, как говорится. Ну что ж, ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях.
Вы слушали «Донбасс Реалии».